Главным текстом всей проповеди будет первое послание к Коринфянам, 10 глава. Я бы попросил бы вас, чтобы вы открыли этот текст. Послание к Коринфянам, 10 глава. С 23 стиха мы прочитаем по 1 стих 11 главы. Я уверен, что вы много раз слышали о христианской свободе. Не раз вы, наверное, слышали в этой церкви проповеди на эту тему, но иногда приходит время, когда нам нужно вернуться к подобным текстам, еще раз напомнить своему сердцу, своей всей жизни об этом важном вопросе. С 23 стиха, друзья, мы читаем этот текст. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее? Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее? Совесть же разумею не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией, так как я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу». Однажды на день своего рождения один из моих детей задал мне неожиданный и очень важный вопрос, который надолго врезался в мою память. «Папа, можно у тебя попросить подарить мне один очень важный подарок?» Это после того, когда мы уже ему подарили много подарков. «Конечно, мой дорогой», — ответил я, — «что это?» После некоторого молчания и смущения он говорит: «Ты можешь дать мне больше свободы?» Если вы родители, я думаю, что вы понимаете, что происходит в сердце отца, когда 12-летний ребенок задает вам такой вопрос. Ваша, наверное, первая реакция, как и у меня была, в 12 лет таких вопросов сынок не задают, или что-то в этом роде. Или вы начинаете приводить примеры, вот самолетик без крыльев, как он может лететь, если крыльев нету, надо, чтобы крылышки выросли и так далее. Но очень часто наши дети, они помогают нам задуматься над вопросами и искать ответа вне нас, и не в нас самих. Не вне нас, я имею в виду, не в традиции, не в людях, не в культуре, а мы знаем, что есть эти ответы, и их нужно искать в Слове Божьем. Вопрос христианской свободы действительно вопрос огромный и непростой. Одно, что я, может быть, помню из того разговора, что я сказал, и было правильно, от чего не отказываюсь сегодня. Христианская свобода – это большой подарок, огромный подарок, очень ценный подарок. Это вопрос огромный, и изучая этот вопрос, много разных есть ответов, но этот вопрос и непростой, и я бы сказал, он даже сложный. Если у вас была возможность когда-нибудь читать трактат Лютера о свободе христианина, буквально в начале, на первых страницах, он делает два очень важных утверждения, вы послушайте их. Христианин является совершенно свободным господином всего сущего и не подвластен никому. Это первое утверждение. Второе утверждение. Христианин является в то же самое время покорнейшим слугой всего сущего и подвластен всем. Первое утверждение говорит о том, что христианин не подвластен никому, он свободен. Второе утверждение говорит о том, что христианин является покорнейшим слугой всего сущего и подвластен всем. И здесь мы чувствуем напряжение. И я думаю, что оно очень важное напряжение, потому что, когда речь идет о христианской свободе, мы должны понимать, есть вещи, о которых апостол Павел говорит, мне все позволительно, но не все позволительно. Вроде бы сказал, что все можно, и в то же самое время, нет, не все можно. Или если можно, то как-то нужно с этим правильно справиться. Библия говорит о свободе в разных аспектах. Первое – это свобода от наказания за грех. Христос понес вечное наказание за мои грехи, все грехи и ваши грехи, все ваши грехи. Библия говорит о свободе от силы и власти греха в ежедневной жизни христианина. Это свобода, которую христианин переживает от греха каждый день. Он имеет эту свободу, и он может благодаря этой свободе выбирать свободу от греха, чего не имеют неверующие люди. У них нет этой свободы. Библия также говорит о свободе от наслаждения грехом, которое побеждается наслаждением в Иисусе Христе, когда мы изучаем личность Иисуса Христа, когда мы лично познаем Его, и когда мы наслаждаемся им. Это наслаждение дает нам силу быть свободными от наслаждения грехом. Другого выхода нет. Победы над наслаждением грехом нет. Только через наслаждение в Иисусе Христе. Библия говорит о том, что Иисус нас однажды освободит от всякого присутствия греха в будущем. Это тоже свобода, которую ожидает и чает, и надеется, и лелеет в своей душе каждый христианин. Библия также говорит о свободе от закона Моисея, в том смысле, что Христос исполнил весь закон и понес осуждение закона вместо нас, смертью заплатив за наши грехи. Это говорит нам еще об одном виде свободы или одном аспекте христианской свободы, о ее практическом применении. Это относится к разным сферам, которые Библия не говорит прямо и не запрещает. Я приведу только мой скудный список вопросов, которые касаются именно свободы, христианской свободы. Их иногда называют серые зоны, может быть, вы слышали. Они включают в себя самые простые вопросы, такие как досуг. Как вы проводите свободное время? Еда, которую люди кушают. Одни говорят, это можно, это нельзя. О чем, в принципе, и наш текст говорит. Одежда. Что одевать, что не одевать. Как одевать, когда одевать. Золотые украшения, фильмы, что можно смотреть, вообще можно смотреть или нельзя смотреть, сколько можно смотреть, какие можно смотреть, оружие, можно иметь оружие, нельзя иметь, карьера, какую выбирать карьеру, есть карьера в спорте, это греховно или нет, карьера в музыке, карьера в разных других вопросах, которые нетипичны. Допустим, не инженер, не медик. Все остальное получается где-то в серой зоне, там под большим вопросом. Возьмите такие вопросы, как косметические операции или пластические операции. Финансовые разные вопросы нашей жизни. Брать в долг, не брать в долг. Иметь кредитку, не иметь кредитку. Планирование детей, медицина, интимные отношения в браке, употребление спиртного, курение, проведение воскресного дня, стрижка, длина волос, отдых, музыка, спорт, игра в уно, шахматы, танцы, голосование, многие другие. Это наши вопросы. Это вопросы нашей жизни. Их называют иногда серые зоны, как я сказал, но это очень важные вопросы. Библия не говорит нам, что именно можно, что нельзя. Но некоторые вещи мы делаем, некоторые не делаем. И на это есть определенные причины. И я думаю, поэтому я говорил вам, друзья, что вопрос христианской свободы, он нелегкий вопрос. Он деликатный очень вопрос. И там много разных есть нюансов, которые мы должны учитывать. И если взять из истории церкви, то с самых первых дней церковь всегда переживала какие-то трудности, преследования, физические, внешние трудности, богословские трудности, когда они формулировали разные доктрины, которым благодаря мы сегодня можем стоять твердо и знать, Библия говорит об этом. Если вы изучали историю церкви, то великий раскол в 1054 году, раскол между Восточной Церковью и Католической Церковью, сводился к 7 вопросам. Только один из них относился к богословскому. Все остальные 6 относились, знаете, к чему? К мясу, к пению «Аллилуйя», когда пост иметь, в субботу или в другие дни, и подобные вопросы. Безбрачие, место власти, хлеб, какой нужно применять на вечерю и так далее. Сегодня, как и прежде, в решении этого вопроса мы сталкиваемся с двумя крайностями. Некоторые христиане, которые борются за свободу в этих сферах, могут постепенно впасть во вседозволенность или вольность, свободную, недисциплинированную жизнь, верховную жизнь. Другие христиане, и нам нужно признать это, борются против вседозвольности, тоже могут впасть в легализм, который возводит человеческие заповеди, традицию, культурные особенности или опыт на уровень Божьего авторитета. И нам нужно понимать эти вопросы очень серьезно. Мы иногда как дети, мы задаем этот вопрос, а можно это? А мы можем пойти дальше? Можем раздвинуть границы дозволенного? И прежде чем нам говорить, друзья, об этом вопросе, я думаю, нам нужно начинать с того, что Библия является единственным авторитетом, единственным авторитетом и верным критерием христианского мышления, всей жизни и служения. И во всех аспектах христианской жизни и служения, о которых Библия говорит ясно, мы должны подчиняться безоговорочно, без вопросов. Кстати, насколько я вот замечаю, люди часто больше переживают о серых зонах, и там, где ясно Библия говорит, они очень легко относятся к этим вопросам. И пытаются найти в серых зонах те дыры, куда можно было бы пролезть, чтобы испытать свободу, ведь она нам, ну, что-то есть прелестное в свободе. И, кстати, Бог же сотворил нас для того, чтобы мы были свободными. Грех просто все извратил, даже наше понимание свободы. Еще раз, во всех аспектах, которые Библия говорит очень ясно и прямо, нам нужно безоговорочно, без вопросов подчиняться, бескомпромиссно. Делаем ли мы это? Это, я думаю, очень важный вопрос. Второе, есть те сферы, о которых Библия не говорит ясно, поэтому христианин имеет свободу в выборе, как ему или ей поступать. В тех вопросах, где Библия не говорит ясно, христианин имеет Богом данную свободу в выборе, как ему или ей поступать. Но серые зоны на самом деле далеко не серые, и в этих сферах Бог не позволяет нам жить так, как нам вздумается. И если мы спрашиваем о свободе, то нам нужно бежать к Богу, чтобы узнать, что же Он имеет в виду, когда Он говорит о свободе. И если Библия молчит о некоторых сферах и не говорит прямо, она все же говорит достаточно, чтобы мы могли изучать более ясные принципы и учиться применять их там, где Библия молчит. Другими словами, христиане ответственны, каждый в свою очередь, за то, как они пользуются свободой. Поэтому нам нужно понимать, друзья, в библейском смысле, что такое свобода, что делать в этих сферах, о которых Библия молчит, и как нам справиться со всем этим серым делом в нашей жизни. Вот наиболее яркие тексты мы находим в Писании, их очень много, но наиболее яркие тексты – это Римлянам 14 глава, немножко 15 главы, и Коринфянам 8, 9, 10 главы, то, тот текст, который мы прочитали сегодня. Мы обратим внимание на этот текст, и я хотел бы просто напомнить вам, друзья, что христианская свобода – это не единственный вопрос, который поднимает апостол Павел в послании к Коринфянам. Коринфская церковь была супердуховная церковь, духовно очень богатая церковь. Там, наверное, тоже была проповедь, как и у нас. Это церковь, которая имела очень много духовных даров. В этой церкви были очень явные проявления Духа Святого в разных вопросах, особенно духовные дары, помните? И апостол Павел разговаривает, он говорит об этом с ними тоже. Но начинает он, знаете, с каких вопросов? Он начинает вопрос разногласия, вражды, первые четыре главы. Затем он говорит о блуде в этой супердуховной церкви. Затем он говорит о тяжбах, судах, о браке, о безбрачии. И здесь он говорит о христианской свободе. И в этих главах апостол Павел помогает им справиться. Затем мы читаем 12, 13, 14 главы. Это вопрос о духовных дарах и о том, как их нужно применять и так далее. Что было в Коринфе? Вот в данном случае мы знаем, Коринф это был очень большой город, очень развратный город. Город со многими разными идолами. Люди приносили жертвы идолам. Мы приходим на собрание каждое воскресенье, а люди каждый день в то время они приносили разные жертвы. И мы не говорим о храме в Иерусалиме, мы говорим в Коринфе. Приносили разные жертвы разным идолам. И, конечно же, идолы, они не ели эти жертвы, поэтому, принося эти жертвы, что-то брал для себя священник или та команда, или те же священники пришли и шли на базар и продавали идоложертвенное мясо. Люди покупали. Так вот, многие из Коринфян, да, или мы читаем в церкви, в Коринфе состояло из людей, которые когда-то были язычниками, поклоняющимися идолам, и они приносили это мясо. И теперь они, став христианами, у них вопрос. Они знают, где это мясо было. У них вопрос, что мне делать с этим мясом? Одни говорят, ешь, ничего страшного. Идол – это ничто. И апостол Павел об этом тоже говорил. А другие говорят, погоди, погоди, это идоложертвенное, это было идолом, я не могу этого делать. И апостол Павел, когда услышал об этой проблеме, он касается ее. Многие другие проблемы он не коснулся. Вопрос христианской свободы был для него важен. Он пишет в Коринфе и говорит, братья и сестры, смотрите, вот как нужно жить. Свобода – это большой подарок. Вот как нужно помнить, как нужно пользоваться свободой. И он дает им некоторые принципы. Я хочу их показать вам сегодня. Их будет 6 сегодня. Я постараюсь каждый из них отметить. И все остальное вы сможете дальше сами изучать. Но это вопрос, я хотел бы, чтобы он прозвучал сегодня для нас всех. Первое, о чем он говорит, как использовать христианскую свободу? Созидание своей души. Это первое. Созидание своей души. 1 Коринфянам 10, 23 мы читаем. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Вот при первом чтении этого стиха, посмотрите еще раз на него внимательно. Вы можете сделать много разных наблюдений, но я хотел бы отметить два. Первое, очень интересное заявление, которое повторяется дважды. «Все мне можно». Все позволительно. Что это значит? Это значит, что христианин – это человек, который знает, что ему позволительно, что ему можно, чего нельзя. Он верит в Бога, в законодателя, физических и нравственных законов всей вселенной, который определяет, что хорошо и что плохо. Он знает границы. Мы не забываем весь контекст Коринфянам. Он обращается к людям, которые познали Господа. Для них он стал главным и единственным авторитетом в жизни, что касается христианской свободы. Этот Бог знает ограничения, которые поставлены. И человек, который знает Бога, знает эти ограничения. Речь идет не о вседозволенности, все мне можно. Речь идет о том, что христианин не может себе позволить делать, что ему хочется. Он не может позволить себе делать грех. Все мне позволительно не означает, что я могу делать даже греховные вещи, правильно? Поэтому мы видим, что эта фраза, она обусловлена многими разными вещами. Раньше, до Христа, человек мог позволить себе делать что угодно. Каждое собственное желание было для него законом, было его двигателем. Он подчинялся этому желанию, он руководствовался им. Апостол Павел поэтому там дальше и говорит в Коринфянам, как бы вели вас, то есть вы были рабами своих собственных похотей. Ефесянам об этом говорит. «Ходили в похотях своих, исполняли желания плоти». Титу 3.3. Помните этот текст. «Мы были несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей». То есть желаний, сильных желаний. Возникает желание, я иду в угоду этому желанию. Но по великой своей бесконечной милости, апостол Павел говорит, по великой благодати вы стали рабами. Вы были рабами похоти, теперь стали рабами Христу. Римлянам 6.17. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, а грех – это желание, которое не ищет главного. Желание, которое бьет мимо. Это корабль без воды или корабль без курса, сбился с курса. Вот что грех. Вы были прежде рабами греха, то есть собственных желаний. От сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Второе очень важное наблюдение. Христианин знает не только, что ему позволительно, но как использовать то, что позволено ему. Он понимает, что позволено ему должно быть полезным в его душе. Именно об этом апостол Павел говорит. Посмотрите еще раз этот текст. Он говорит, не все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Вот это полезно, слово полезно означает, должно приносить пользу или благо, то есть дополнить собой то, что отсутствовало. И если позволенное ему, послушайте внимательно, друзья, если позволенное не приносит пользу его душе, он говорит, cut it off. Это очень важный принцип, друзья. Христос, кстати, употребляет это слово в Нагорной проповеди, когда Он говорит о радикальной ампутации греховного желания. Я перевел этот текст, вернее, или добавил в этот текст одно объяснение очень важное. Посмотрите, Матфея 5:29. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо полезно». Это слово «лучше» – то же самое слово, которое употребляется здесь. «Ибо полезно для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Буквально следующий стих, Матфея 5:30. «Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше или полезно для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело брошено в гиену». Об этом говорил апостол Павел раньше, в 6 главе, 12 стих. Посмотрите, «все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Ничто не должно поработить меня. Если желание, которое руководит мною, я не могу оставить и не могу остановить, оно становится моим господином, оно меня ведет. И это в Библии называется похотью. Или та же самая терминология, или синоним слова похоти – это идол. Наши желания, самые естественные желания, могут стать идолом, то есть похотью, без чего мы думаем, что мы не можем жить, или мы думаем, что без этого жизнь лишается смысла. Но я хочу вернуться к этому тексту. После повторения «все мне позволительно», Павел еще говорит один термин, говорит «назидает», что буквально означает «строить», «сооружать дом». Последовательно, шаг за шагом, кирпич за кирпичиком созидать свою душу. Вот о чем он говорит. В первую очередь, мне все полезно, но если это не назидает, если это не строит мою душу, я готов отказаться от этого. Это очень важный вопрос, друзья. Дело в том, что наши необузданные желания могут погубить нашу жизнь и нашу душу. Я вам приведу ветхозаветный пример. Ахана. Помните Ахана? Все воевали, все победили. Ахану вздумалось. Одна только вещь, когда он увидел что-то прелестное, что-то сладкое, что-то очень важное для него, он посчитал это крайне необходимым для его смысла жизни. Ну, победа победой, но это, без этого я не могу. И написано, что он увидел, помните, да, ему полюбилось, он взял, он спрятал. Я представил вчера, вот, Ахан взял это, никто не видел. Пока там разбирались израильтяне со всем тем, что происходит, пока там поражение было, пока находили все, он, похоже, там заглядывал на эту одежду, лелеял. Но вы представьте, он никогда не наслаждался этой одеждой. Он не, никогда не насладился тем, что он думал, даст ему больше чуть-чуть, чем другим. Он никогда не насладился, потому что его желание было как раз похотью, которая погубила его. Это был его плен, он был пленником своего желания. Почему это важно, друзья? Созидание своей души в христианской свободе – это принцип номер один в данном тексте. Там есть более важные принципы, но это очень важно. То, что я выбираю сейчас, созидает ли это мою душу? То, что я делаю сейчас, строит ли мою веру? То, что я делаю сейчас, то, что я выбираю. Знаете, почему это важно? Потому что нам нужно репрограммировать свой разум. Нам нужно обновлять свой разум. Нам нужно эти вопросы, самые простые вопросы, не просто их в клозете держать. Они должны быть у нас здесь постоянно. Первые ориентиры, путеводители христианской свободы. Созидает ли это мою душу? Знаете, почему это важно? Потому что очень часто мы делаем вещи, которые другие не видят. И мы думаем, ну, другим я не делаю никакого зла, сам себе. Но апостол Павел говорит, это должно созидать твою душу. Почему? Потому что ты совершенно в другом направлении. Если мы не хотим задавать этого вопроса, наверное, либо мы не выросли, либо мы не научены, либо мы не слышали, либо мы не понимаем, что это очень важный вопрос. Не пренебрегайте своей душой, друзья. То, чем мы питаем свою душу, это может быть самые разные вещи. И в этом все мы где-то повинны. Мы чем-то питаем нашу душу. Это фильмы, это книги, это разные YouTube, сегодня разные программы на телефонах. Мы постоянно питаем нашу душу. И апостол Павел хочет, чтобы мы заботились об этом вопросе. Друзья, если вы не позаботитесь о вашей душе, я сомневаюсь, что воскресные собрания помогут вам компенсировать это. Я не говорю, что не нужно воскресное собрание. Но вы созидаете свою душу каждый день, желание за желанием, кирпичик за кирпичиком. Созидание моей души, созидание вашей души – это вопрос номер один. Все Писание богодухновенно и полезно. Лучше, если использовать теперь другое слово. Все Писание лучше, чем, другими словами, Божья воля лучше, чем моя. Я знаю, я сам по себе знаю, что это часто моя плоть не вмещает. Она противится этому постановлению. Моя плоть доказывает, что я знаю, что мне лучше. Но Библия говорит, Писание полезно, лучше, воля Божья лучше, чем моя. Деяние 20:32 написано. «Ныне предаю вас, братья, Богу, слово благодати Его могущему, назидать вас более». Я думаю, что мы очень часто теряем христианскую свободу, когда думаем, что идем на поводу своих желаний и забываем, что именно в этой практике, которая требует усилий, в этой практике больше назидания, практике познания Божьего Слова. Друзья, Слово Божье, если взять его, оно крайне интересно. Оно интересно, как шедевр литературный, изучать его. Но оно более интересно, потому что вы там узнаете разные грани спасения, которые Бог дал нам. Итак, христианин должен заботиться не только о том, что позволительно из Писания, но и о том, что полезно, что назидает его душу. Это первый принцип, который помогает нам использовать христианскую свободу. Созидайте свою душу. Задавайте себе вопрос постоянно. Не пренебрегайте этим вопросом, друзья. Созидает ли мою душу то, что я делаю сейчас? Второе. Служение другим людям. Буквально следующий текст, 24 стих. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Никто не ищи своего. Главная идея этого стиха – это двойное чудо. Первое. Христианин не живет больше для себя в самых разных сферах своей жизни. Я думаю, друзья, что мы часто... Очень сентиментально смотрим на эти высокие фразы. Но это реальность, в которой нам нужно расти. Христианин настолько изменился внутри, благодаря Божьему воздействию на его душу, что он больше не живет для себя. И если живет для себя, он жалеет об этом и изменяется. главное направление в его жизни – не жить для себя. Богословы говорили, помните, я когда говорил об этом, Лютер использовал этот термин «загнутые внутрь». Мы вогнутые внутрь, мы не можем иначе. Но затем, когда Христос приходит, Он выгибает нас. Он выпрямляет нас. Он исцеляет нашу душу. Она начинает видеть, куда нужно двигаться. Второе, очень важное здесь мы видим, он живет для того, чтобы польза была другому. Он не только не живет больше для себя, или старается не жить для себя только. Он живет для того, чтобы была польза другому. У него есть, смотрите, свои способности, свои хобби. У него есть свои таланты. Это его задатки, его потенциал, который Бог дал ему. У него есть свои преференции, у каждого из нас. У нас есть разные вкусы. У нас есть разные взгляды на некоторые вопросы жизни, которые отличаются от других. Но Бог не дает нам права, друзья, и не спас нас для того, чтобы мы жили в угоду себе. И это очень важный принцип, который должен перепрограммировать наш разум. Христианин не живет в угоду себе. Он ищет того, чтобы послужить другим людям, тем, что Бог дал ему, всем, что Бог дал ему. Все, что мы имеем, оно дано для того, чтобы мы могли послужить другим. Будь это машина, будь это дом, будь это ваш талант, будь это ваши деньги, будь это ваши способности говорить, играть, петь. Ничего, ничего, ничего. Бог не дал для того, чтобы мы использовали для себя. Другими словами, мы будем узурпаторами Божьих всех благословений, если мы их используем, как нам вздумается. 1 Коринфянам 8:9 мы читаем буквально раньше в этом же послании. «Берегитесь, однако, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных, ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит и его, если дело жертвенное. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев...» Смотрите, согрешая таким образом против братьев, о чем это речь идет? Речь идет о том, что если мы то, что у нас есть, используем только для себя, и не для служения другим, что бы это ни было, это очень важный принцип. Писание не останавливается на этом и повелевает каждому христианину искать пользы другого. Это слово «зейтео» означает искать, даже требовать, разыскивать, исследовать, сильно желать, заботиться и продумывать, как я могу тем, что Бог дал мне, послужить другим. Служа Ему, послужить другим. Жизнь, друзья, это служение. Жизнь – это служение, и служение – это жизнь. Жизнь заканчивается там, где заканчивается служение. Я сейчас не говорю о собрании, я сейчас не говорю о проповеди, я не говорю сейчас о пении, о хористах, о диаконском служении, нет. Я говорю о том, что наша вся жизнь – это служение, это библейский принцип, это библейский концепт. Вся жизнь – это служение, и служение – это жизнь. Служение – это не то, что мы делаем иногда, в среду вечером, или в субботу утром, или в воскресенье по утрам и по вечерам. Служение – это жизнь, и жизнь – это служение. Галатам 5:13 об этом говорит: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Филиппийцам 2:3-4: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя». Послушайте внимательно. Применение, или своими словами я скажу то, о чем мы сейчас читаем. Мы наиболее свободны тогда, когда служим другим. Мы наиболее свободны тогда, когда мы отдаем. Мы наиболее свободны тогда, когда мы служим другим. Когда же мы настаиваем на свободе для угождения своей плоти, мы ее тут же теряем. Римлянам 15:1 говорит о том, что христианин наполнен Духом Христа. Смотрите, мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо. Друзья, не пропустите этих слов. Пожалуйста, не включайте своего адвоката сейчас или выключите его. Эти слова должны прозвучать в нашем сознании, как огромный колокол. Мы не можем их просто пропускать и двигаться дальше в нашей жизни, как нам вздумается. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас, не некоторые, только сильные, каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Речь не идет о лести, о угождении, человекоугодничеству. Речь идет о том, чтобы угождать другому человеку для блага, здесь написано, к назиданию. Ибо Христос не себе угождал. Если мы поняли Евангелие, и благодаря тому, что Христос не угождал себе, а хотел нам послужить, поэтому Он эту жизнь святую прожил и на кресте умер за наши все недостатки, чтобы мы были свободны, как Он, чтобы мы послужили, как Он. Печальная история из Ветхого Завета. Помните сыновья Илия, священника, Офни и Финеас? Были два таких сына. Печальная история всей семьи. Эта семья была в служении, занимала очень высокое положение в Израиле. Но Бог, друзья, не был на первом месте их жизни. Они отдавали предпочтение другим вещам. В частности, сыновьям было важно мясо. Они своей вилкой в кастрюлю лезли, в то время, когда люди приносили эти жертвоприношения. И они поставили свои желания, свои аппетиты выше Божьих предписаний. Они наслаждались чем-то больше, чем Богом. Для них мясо было важнее Божьего одобрения. И думая, что они свободны, кушая это мясо, они были рабы мяса. Печальная история. Это печальная история. Поэтому важный вопрос. Будет ли мой поступок или решение служить к созиданию другого человека в вере? То, что я выбираю, будет ли это служить другому человеку для того, чтобы он созидал свою душу? Смотрите, какая интересная связь. Если я забочусь о своей душе, естественно, через края моей души будет переливаться эта забота о душе другого человека. Почему мы не заботимся о душе другого человека? Почему этот вопрос нам не важен? Потому что о своей душе мы не заботимся. Но как заботимся о своей, обязательно будем задавать вопрос. Друзья, нам нужно перепрограммировать, или я бы сказал бы, Библия, то, что Библия использует, обновить свой разум в христианской свободе. Будет ли мой поступок или решение служить к созиданию другого человека? Третий очень важный принцип – чистая совесть. Чистая совесть. Когда вы читаете с 25 стиха по 29 или 30, обратите внимание, давайте мы сейчас прочитаем его. Посмотрите этот текст. Посмотрите, сколько раз там употребляется слово «совесть». Следующий текст, с 25 стиха по 30. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Почему? Он сразу приносит Божье Слово. Говорит, «Ибо Господня вся земля». Другими словами, он говорит, ешьте. Все, что Бог сотворил, ешьте. Вы можете все это кушать. Смотрите, что он дальше делает. 27 стих. «Если же кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вами ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Почему? Совесть оправдывается чем? Не сама собой. Совесть оправдывается Божьим Словом. Господня земля. Все, что Бог сотворил. Но смотрите дальше, что делает апостол Павел. Заметьте это. «Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести». Смотрите, что он опять говорит. «Ибо Господня земля, и что наполняет ее?» Вы обратили внимание, что делает апостол Павел? Первый раз он говорит, «Господня земля, ешьте». Второй раз он говорит, «Господня вся земля, не ешьте». Если то, что мешает вашему брату, его совести, не пачкайте его совесть, не пачкайте свою совесть. У Бога вся земля. Если этого мяса нельзя, пойдите другую. У Бога полно в холодильнике, что нужно. Зачем же есть мясо, чтобы свою совесть запачкать, тем, чтобы запачкав совесть своего другого, ближнего? Логика очень простая. Совесть. И он говорит, совесть я разумею не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Другими словами, он говорит, моя совесть не, ну, меня не осуждает за то, что я делаю. Почему я должен жить вот, и думать о совести другого? Апостол Павел говорит, нет, не пойдет, не пойдет. Ты должен помнить о своей совести, не пачкать ее, и ты должен хорошо понимать и чувствовать, и знать, насколько важна совесть человека рядом, которого Бог поместил рядом с тобой. 5 раз здесь повторяется совесть и затрагивает 2 стороны людей, ни одного, у кого совесть немощна, а и у тех, у кого она сильна. Сначала Павел говорит, ешьте, потом он говорит, не ешьте, и приводит один этот текст. Друзья, что нам нужно здесь посмотреть? Совесть является огромным благословением Божьим для человека. Это Божий светофор. Кто-то ее назвал автоматической системой оповещения души о наличии греха. Когда появляется здесь, в церкви, допустим, вечером, никого нет. У нас здесь система security system. Если вы не знаете код и заходите в это помещение, то срабатывает вся система, оповещает. Сначала здесь кричит, если кто-то есть, здесь кричит, да, что зашел чужой человек. Почему чужой? Он не знает код. И если здесь не услышал никто, то затем пожарники приезжают и спрашивают, что случилось, потому что зашел чужой. Совесть – это система, автоматическая система, которая сразу нам сообщает. Каждый из нас, друзья, имеет совесть. Все люди, даже неверующие люди, имеют совесть. Имеют Божий светофор. Это Божья оповестительная система, что я что-то делаю не так. Конечно же, Библия говорит о том, что совесть есть потеряна, сожжена, есть совесть, которая вообще не работает, но она все равно есть. И, кстати, однажды она пробудится. Даже самая мертвая совесть однажды в день суда пробудится. Совесть будет свидетельствовать против нас. И нам нужно думать, друзья, что совесть будет первым нашим судьей. Наша собственная совесть. Это только то, что мы знаем. И здесь апостол Павел очень серьезно говорит о том, чтобы мы могли позаботиться о нашем светофоре внутри, чтобы мы не пренебрегали совесть. Совесть побуждает нас поступать справедливо и удерживает нас от греховных дел. Когда мы идем против совести, мы испытываем осуждение, стыд, душевные муки, сожаление, тревогу, страх, которые приводят нашу душу в напряжение. Это огромный подарок от Бога. Не пренебрегайте этим подарком. Эту совесть нужно оттачивать. Знаете почему? Потому что она из-за греха, она развалилась. Она поломанная, она не работает как нужно. И совесть сама по себе не является ультимативным или последним, ultimate source of criteria. Или совесть не является последним институтом, который измеряет все. Нам нужно Слово Божье, чтобы изменялась наша совесть. Нам нужно Слово Божье, чтобы информировать нашу совесть. И нам нужно любить Господа и Его Слово, питать наше сердце. Кстати, интересно, что слово «сердце» или слово «совесть» в Ветхом Завете, в Новом Завете оно повторяется 30 раз, в Ветхом Завете это слово часто переводится как «сердце», что указывает на тесную связь совести и сердца. К примеру, когда написано, что фараон ожесточил сердце, имеется в виду, что он заглушил свою совесть, чтобы не исполнять Божью волю. Когда написано, что фараон ожесточил свое сердце, он отвергал Божью волю, и он не давал совести своей говорить к нему. А у него были, кстати, покаяния такие, полупокаяния, полусожаления. Окей, ну идите, только не все, пойдите только мужчины. У него была попытка, почему? Потому что совесть говорила, совесть с ним разговаривала, но он подавлял ее, он игнорировал ее. Для того, друзья, чтобы наша совесть была чистая, она должна быть омыта кровью Христа. Правда же? Евреям 9:14, тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу Живому. Видите, как здесь два фактора есть. Очищенная совесть – это Духом Святым, кровью Христовой. То есть Христос, я помню, два воскресенья назад Алексей проповедовал на этот текст, и он объяснял, это очень важный элемент Евангелия. Иисус Христос взял весь документ с нашими грехами, и Он пригвоздил его ко Христу. Этим освобождается наша совесть. Верою мы принимаем это Евангелие. Иисус Христос умер за меня, за мои грехи. Чистая совесть – это совесть, которая освящается истиной. Нам нужно работать над тем, как апостол Павел говорит, «Ибо Господня земля, что наполняет ее?» Почему это делает? Он говорит, что совесть не может быть единственным поводырем. Она должна информирована быть Божьим Словом. Чистая совесть – это совесть, которая хранима каждым из нас. Вы не можете хранить мою совесть. Я не могу хранить вашу совесть. Вы сами ответственны за то, в каком состоянии ваша совесть. Мы можем вам помогать, как пасторы, как проповедники, можем помогать, что Библия говорит, как с ней работать, с этой совестью, но это все равно ваша ответственность. И нам нужно Слово Божие. Смотрите, Римлянам 10:1 написано, «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Наша совесть нуждается в Духе Святом, она нуждается в Божьем Слове. Я только хотел бы, друзья, еще раз напомнить, совесть – это большой подарок. Не пренебрегайте ее. Она нам нужна. Чистая совесть нужна нам для уверенности в спасении. Послушайте внимательно. Чистая совесть нужна нам для ревностного служения, для спокойствия среди тревог, для радости жизни, для утешения на смертном одре. Поэтому берегите свою совесть чистой. Никогда не идите против своей совести. Даже если она немощна в каком-то вопросе. Если ваша совесть осуждает вас, не идите. Храните себя свободными. Не идите против своей совести. Поэтому вопрос, который нам нужно задавать, прислушиваясь к совести, не идти против нее, помнить, что она будет свидетельствовать о нас на всем суде, и молитесь о том, чтобы Бог обновлял совесть и делал ее чуткой ко всякому греху. Судит ли меня моя совесть в том, что я выбираю? Четвертое и очень важное. Цель всей нашей жизни – это слава Божия. Всей нашей жизни. Друзья, всей нашей жизни. Я больше всего каялся, когда я читал этот текст и вновь смотрел в эти слова. Если откровенно говорить, не всегда мы способны. Я говорю из своего личного опыта, не всегда мы способны думать об этом. Но поэтому и мы ходим на собрание и слушаем сегодня эту проповедь. Цель всей нашей жизни должно быть одно – слава Божия. Мы видим, как автор развивает эту аргументацию, и в 31 стихе он говорит, «Итак, едите ли или пьете ли? Сколько раз на день вы едите? Плюс еще снэк». Другими словами, как только пища попадает в наш рот, мы тут же должны думать – слава Божия. Вы видите, насколько мы отстаем от всего, что Библия говорит. И действительно, здесь нам нужно Евангелие. Благодаря Христу мы можем сегодня вновь обновиться верой и идти за Христом, искать того, что действительно славит имя Божие. Автор развивает свою аргументацию, чтобы вновь утвердить верующих в правильном использовании свободы. Теперь он говорит о том, что христианин – это человек, который движим. Есть самое большое, что движет христианином – это слава Божья. Слава Божьему имени. Это главная мотивация всего. Смотрите, в предыдущих стихах апостол Павел затрагивал этот вопрос очень основательно, противопоставляя идолов живому Богу. Я хотел бы буквально несколько текстов здесь прочитать. Смотрите, что он говорит. 8 глава, 5-6 стих. «Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и Господь много, но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им». Смотрите, он что делает? Он сравнивает идолов и живого Бога. Он говорит о реальности. Есть идолы нашего сердца, есть живой Бог. Затем он говорит, в этом же тексте он говорит, или чуть-чуть позже, в 10 главе, 7 стих, он говорит, «Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них». И он обращается к верующим людям. Не будьте идолопоклонниками. Затем он в 14 стихе говорит: «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». В 10 главе 22 стих он говорит: «Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Разве мы умнее Его? Разве мы знаем, что нужно, что не нужно? Он знает, Он сильнее, Он славнее. Мы должны жить для Его славы». Идолы, друзья, это ложные боги, к которым человек прибегает за спасением, за смыслом жизни, за счастьем, надеждой, утешением, удовлетворением, спокойствием. Мы все бежим за удовлетворением. И если мы его не находим в Боге... Кстати, почему я говорю удовлетворение? Потому что здесь он говорит: «Все делайте во славу Божию», то есть угождайте Ему. Много текстов говорят об этом, чтобы мы поступали во всем достойно Бога, Колоссянам 1 глава. Во всем угождая Ему. Угождать Богу вместо угождения себе – это фундаментальный принцип. Но делать, друзья, все для славы Божьей, послушайте, это больше, чем просто угождать Богу. Это больше, чем просто делать правильно. Искать славы Божьей стоит в Колоссянам 3:17. Помните этот текст, похожий текст? «И все, что делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». До этого Он говорил о том, чтобы Слово Божье царствовало и чтобы мы пели, наполненные благодатью. Нельзя разделить эти две. Сердце, которое ищет славы Божьей, это не только сердце, которое делает то, что правильно. Это сердце, которое поет о Боге, когда оно делает правильно. Я знаю, что нам иногда нужно просто делать правильно, независимо от того, поем мы или нет. Но в корне, друзья, нам нужно двигаться к тому, чтобы петь о Боге, радоваться Ему, восхищаться им и из этой любви к Нему искать славы Его. Апостол Павел здесь не лишает нас эмоций. Он не говорит, что мы машина, компьютер, который только делает, выдает то, что правильно. Он говорит: во всем, что вы делаете. Когда мы едим, помните, как много разных чувств у нас есть, разных ощущений. Мы чувствуем вкус, мы говорим: «Oh, this is so good, oh, this is so good». Мы говорим спасибо людям, которые нас кормят. Мы ожидаем, что люди нам говорят спасибо, потому что мы хорошо приготовили. Когда мы пьем и ощущаем вкус воды, когда мы сок пьем, или ту же самую кока-колу, или кофе, или чай, что бы это ни было, мы видим: Бог прекрасен. Эти маленькие вещи, они напоминают нам, что Бог вкусный. Он вкуснее моего удовлетворения, если говорить о духовной нашей жизни. Поэтому он говорит: все, что вы делаете после того, когда вы наполнены благодатью, живите для Него, радуйтесь им. И в радости своей ищите славы Его. Как много мы теряем, друзья, как мало у нас практики наслаждения в Боге. Сердце, неудовлетворенное в Боге, всегда будет искать удовлетворение в чем-то еще. Это корень всех наших компромиссов. Я хочу еще раз, друзья, чтобы вы услышали это. Сердце, неудовлетворенное в Боге, будет искать удовлетворение. И обычно знаете где? В серых зонах. Это корень всех наших компромиссов. Вот почему здесь апостол Павел говорит о том, чтобы мы искали того, что прославляет Господа, не нас. И это добавляет нам радости. И мы будем более свободны, друзья, тогда, когда мы ищем славы Божьей во всем, что мы делаем, больше, чем своей или людей. К сожалению, нам нужно сейчас остановиться. Время пришло к тому, чтобы мы могли остановиться. Я хотел бы только прочитать вам 5 и 6. Апостол Павел здесь очень ясно говорит: «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией, так как я угождаю всем во всем вам, ищите не своей пользы, но чтобы они спаслись», другими словами, свидетельство окружающим о Христе. Если то, что я делаю, мешает мне свидетельствовать другим людям о Христе, я не должен этого делать. Во всех обстоятельствах моей жизни Христос должен быть первым. И Он должен быть настолько первым, что я желаю, чтобы другие знали тоже Его как первого, как Спасителя, как Господа. И последнее. Почему мы заканчиваем в 11 главе 1 стихом? Потому что апостол Павел говорит, будьте подражателями мне, как я Христу. Знаете почему? Мы всегда кому-то подражаем. Всегда. Всегда кому-то подражаем. С самого детства мы растем, мы подражаем своим родителям. Мы идем в школу, подражаем сверстникам. Идем в колледж, подражаем. Слушаем YouTube, слушаем музыку, смотрим фильмы. Мы обязательно, питая свою душу, будем подражать. Вопрос, кому подражаем? Апостол Павел говорит, не только мне подражать, он говорит, как я Христу. Другими словами, Христос – это единственная жизнь, которая стоит нашего подражания, к чему мы и должны стремиться. Почему мы должны подражать Христу больше, чем другим друзьям? Другие люди, другие ваши кумиры, другие наши идолы никогда не умрут и не умерли ради нашего спасения. Тот, кто умер ради нашего спасения, он достоин нашего подражания, потому что он не только умер, он и воскрес. И он воскрес и дает нам Дух Свой Святой как главную силу, которая помогает нам быть свободными. Итак, мы с вами говорили о шести, четыре очень хорошо мы с вами посмотрели, два последних. Я хотел бы, чтобы сейчас вы посмотрели на все эти шесть вопросов. Можете записать их, пусть они останутся после. Я хотел бы, чтобы вы эти шесть вопросов, которые мы сегодня изучали с вами, они стали частью вашего понимания, нашего сознания, нашего нового сознания во Христе. Первое, созидает ли это мою душу? Служит ли это на пользу другим? Третье, судит ли меня моя совесть в этом вопросе? Славит ли этот поступок имя Божие? Способствует ли это моему свидетельству о Христе другим? И последнее, следую ли я Христу в этой ситуации? Аминь. Помолимся. Бог наш, Ты спас нас. Мы хотим сказать Тебе спасибо. Ты освободил нас, и за это мы тоже благодарим Тебя. Научи нас в каждом дне быть истинно свободными. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!